Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 или присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. Вначале не забудьте написать слово «Вера», потом пробел и сам текст вашего вопроса. А на вопросы будет отвечать игумен Мельхиседек. Батюшка, благословить нас всех.
Мир вам и всем добрый вечер.
Батюшка, у нас, ну, не то что юбилей, хотя бы все-таки это юбилей.
Да.
100 лет 14 апреля исполнится дня кончины замечательного, удивительного и редкого человека, старца Варсонофия.
Да.
И вас, как настоятеля подворья Оптиной пустыни, я очень прошу рассказать об этом удивительном подвижнике благочестия, об этом замечательном, умнейшем, талантливом, интеллигентнейшем человеке. Среди всех старцев оптинских он занимает какое-то особенное место. Хотя они все как бы удивительно, как братья, да? Но такие разные, такие удивительно разнообразные и обращенные как бы к разным людям вместе с тем. Вот это тайна. Как так может такое разнообразие быть в единстве?
Ну, старец в Руси, конечно, как звезда на небосклоне. Апостол Павел говорит, и звезда от звезды разнится во славе. Когда ехал на эту передачу, я тоже об этом задумался. А почему именно старец Варсонофий близок к нам? Впрочем, и как все оптинские старцы, но больше всего он оставил после себя трудов, воспоминаний, записаны его беседы, его любимым возлюбленным учеником, который тоже причислен к лику святых, это старец Никон Беляев, который был его и келейником, и письмоводителем. И остались его келейные записки, остались его стихотворения, остались воспоминания о духовных чах, так что община пустынь, монастырь выпустил даже целый полный сборник его трудов в 2005 году, в который вошли наиболее, то есть вошли все материалы, которые остались, духовные, назидательные, которые...
Тут, по-моему, старты. Больше 1000 страниц.
Ну, не совсем, так сказать, если быть точно...
Ну, 700 страниц.
Да. И когда я об этом подумал, почему именно старец Варсонофий? И оказалось, что все-таки у него было образование. Он закончил Саратовское военное училище, потом курсы, штабные курсы в Санкт-Петербурге и высшие офицерские курсы в Санкт-Петербурге. В 25 лет был назначен начальником в Казанский военный округ, начальником мобилизационного отдела, когда ему было 25 лет, но был уже тогда в офицерском звании. Я в Оптину пустынь поступил только в 91 году, когда ему было 46 лет. Как говорили про старца Льва, говорит, батюшка, батюшка, вы мудреный. Он говорит, да я, говорит, не мудреный, я толченый. И вот 46 лет на военной службе, среди офицерства, среди народа, среди церковной интеллигенции, потому что он глубоко верующий человек. И вот этот накопленный опыт в миру, конечно, это когда монах уходит с юности, посвящает себя монастырскому служению, службе Богу, и это его путь, это его удел, это его... Посвященность с молодых ногтей Богу – это одно. Но когда приходят люди за тем, с проблемами, с вопросами, конечно, человек, который всю жизнь прожил в монастыре, тех всех тонкостей мирской жизни, которые вопрошают миряне, он в полноте, конечно, не знает. Есть совершенно, так сказать, исключительные особенности, когда тот же старец Паисий Афонский, живя отдельно в келье, и приводит примеры такой повседневной мирской жизни, что удивляешься, откуда человек, там что, телевизор, компьютер, но новости какие-то. Но это уже особый путь откровения, благодати Святого Духа. А это житейский опыт. Житейский опыт, который он принес, пронес через всю свою жизнь, одухотворил этот опыт благодатной жизни в монастыре, и поэтому и стал учителем и наставником для тысяч и тысяч людей, которые приходили к нему. Недаром он и стал потом, в 59 лет, он стал духовником всей Оптинской братии и монастыря, из Кита, блестящий офицер, который увлекался и литературой, и музыкой, писал интересные стихи. И я тут часто вспоминаю, с каким восторгом он писал об Оптиной пустыне. Вот на память пришло одно четверостишее. «Яснее здесь небеса, и чище их лазурь, мирской ерем нося, и скорбный совершая, тернистый жизни путь, сподобился я видеть отблеск рая». Оптину пустынь старец назвал отблеском рая. Вот такие воспоминания сердечные, вот такое чувство.
А с чем это связано? Просто с тем, что сама Оптина так расположена? Или все-таки братья, люди, которые его окружали? Что преимущество?
Во-первых, он застал старца Амвросия, и по его благословению поступил в монастырь. Имел с ним духовное, так сказать, общение, пусть короткое, потому что старец в год поступления старца в Арсенофе в Оптину пустынь, в 91 году старец Амвросий отходит ко Господу. А он становится духовным чадом возлюбленного ученика старца в Арсенофе, старца Амвросия, старца Иосифа, о котором старец Амвросий говорил. Это его звали в миру Иван. Он говорил: этот Ванька, когда проспится, всем пригодится. Смотрите, смотрите, говорил он, как у меня он чад ворует. В том смысле, что когда приходили, старец часто и болел, особенно в последние дни годы жизни, вот это попечение и духовничество братьев легло на старца Иосифа. Вот эта уникальность Оптиной пустыни, вот эта старческая преемственность, которая была на протяжении 100 лет, если началось все это со старца Моисея, Антония и Льва, это начало Оптиной пустыни, 1821 год, а заканчивается последним оптинским старцем Исаакием, 38 год, 110, так сказать, приблизительно лет. Преемственность духовной жизни. Это же очень чрезвычайно, чрезвычайно важно, когда поддерживается традиция, когда она не только поддерживается, она умножается. Каждый привносит в это богатейшее наследие Оптиной пустыни, приносит и свое видение, воспринимает в свою жизнь, приумножает, и дальше это уже передает по наследству, так сказать, другой выдающейся личности, потому что старчество — это, конечно, все-таки талант. Это какое-то осенение свыше. Это человеческим умом это не вместить, это особое избранничество, но оно не без почвы. Почва была, почва послушания, почва духовного опыта жизни со старцем, так же, как старец Самвросий. Он же был письмоводителем у двух великих старцев, у Льва и Макария. То есть это не на ровном месте, как кто-то из современных оптинских монахов сказал: пусто место, свято не бывает. Если в душе, в уме, в сердце нет святоотеческой традиции, нет начитанности в Священном Писании, в отцах, нет молитвенной жизни, нет почвы, ну откуда что возьмется? Пусто место, свято не бывает.
Замечательно сказано.
Ну и, кстати, он все-таки перефразирует знаменитую фразу Исаака Сирина. А Исаак Сирин, он был одним из самых читаемых аскетов для оптинских старцев. И недаром Исаака Сирина и ответы в Арсенофе Иоанна Пророка были изданы Оптиной пустыни в 1946-1948 году, даже прежде, Аввы Дорофея и Иоанна Листочника. То есть ответы в Арсенофе великого Иоанна Пророка и Исаак Сирин – это вещи запредельные в духовном плане. И вдруг они первыми издают именно эти книги, хотя попроще и для монахов, и для мирян все-таки Аввы Дорофей и Иоанн Листочник. Спрашивать, я тоже задумался над этим, когда занимался книгоиздательством в Оптиной пустыне. Почему именно такие сокровенные, такие глубоко мистические духовные книги и авторы вдруг были изданы первыми? А чтобы сразу показать планку. Планку духовной жизни, высоту, потому что Исаак Сирин, конечно, мистик всех времен. И вот он, кстати, говорил вот об этой пустоте. Он говорил: праздный ум – седалище дьявола. Если ты не посвятишь его Богу, то обязательно посвятишь его сопротивному, то есть дьяволу. Поэтому старайтесь дать пищу своему уму.
Как это? Что за пища?
Совершенно верно. В мирской жизни, кстати, старец Амвросий, и здесь тоже есть, именно мы о нем ведем речь. Он говорит, потрясающе приводит аналог. Он говорит, и образ, посмотрите, подсолнечник. Вот он так и назван. Потому что он поворачивается всей своей головкой семян, поворачивается к солнцу. Многие наблюдательные люди, говорит он, заметили, если прекращается это движение, то в нем завелся червь. Этот подсолнечник надо быстрее срезать, но сколько созрело, столько и созрело, потому что он уже не движется. Так, говорит, и человеческая душа всегда должна искать Бога и иметь обращенность к Нему. Потому что, когда человек не ищет Бога, и нет этого богоискательства, это первый признак помрачения ума, помрачения души. И ссылается надо ли на Иоанна Лестничника, который говорит, первый признак помрачения ума, помрачения души. Есть леность к службе, леность к молитве. Если не у всех есть такая возможность, особенно сейчас у мирян 21 века, не у всех есть возможность, даже сейчас идет сугубо постовое время выбраться на всеночную, ну, так сказать, воскресной литургии, конечно, это уже наши, так сказать, дни нашей духовной подзарядки, это особый день. У греков так он называется, Кириаки, день Господень, Кириос, значит Господь, день Господень. Он посвящается, а как вот, это же не только должна быть воскресный день или в субботнюю всеночную день, и старец Варсонофий предлагает, он говорит, нет ничего проще памятования о Боге, и дает и мирянам такую заповедь, и говорит о том, что Иисусова молитва – это дело не только священников, не только монахов, и если вы при всей своей загруженности хотя бы будете стараться произносить 10, 20, 30 или 50 молитв в день, ну, казалось бы, какое-то смехотворное это сужает как число, но все-таки он на этом останавливается, то это уже будет ваше продвижение хотя бы на дюйм, хотя бы на сантиметр, хотя бы это уже на аршин, у каждого своя мера.
Вот я и хотел вот как раз спросить, уже почти что сказано об этом маме, но все же, может, поподробнее. Что своим чадом, кстати, в основном рекомендовал Великий пост? Какое послушание?
Ну, так сказать, вопрос такой неожиданный, но дело в том, что, конечно, безусловно, старцы, они следовали совету Иоанна Златоуста, и об этом часто вот цитировали. Если мы будем полагать, что суть поста состоит только в воздержании от пищи, то это будет принижение самого поста. Пусть постится не только твое чрево, пусть постятся твои глаза, твои уши, твой язык, твои руки и твои ноги. Глаза пусть не смотрят непотребного, язык пусть слушает только радиостанцию «Радонеж», сказал бы старец Варсонофий, если, и Златоуст, если бы он жил в те времена, и еще несколько, так сказать, телеканалов, «Союз» и «Спас», вот, а не всю ту муру, которая, так сказать, и по радио, и по телевидению. Вот храни свои уши, чтобы не слышать душевредного, потому что слушающий клеветника и осуждающего подвергается одной вине с осуждающим и с клеветником, слушающий. И у нас в Оптиной пустыне жил такой один замечательный брат, и когда братья иногда увлекались, так сначала, как мы говорим, рассуждением, потом обсуждением, и все это превращалось в осуждение. И он, как он разрушал мирно и мудро этот вдруг состоявшийся какой-то разговор после обеда, так сказать, когда братья выходят из трапезной, так сказать, какие-то перекидки фразами, обсуждениями, беседами. Когда вдруг заходил в сторону осуждения, он говорит: «Господи! Дай Бог всем спастись!» Как бы сразу переводя и намекая, так сказать, на том, что да, самое главное, чтобы все спаслись. А дело не в осуждении, а дело, чтобы всем спастись. Пусть спастится и твой язык, чтобы он говорил только правду, только душеспасительное и только назидательное для ближнего. Руки то, что не клали, пусть не берут, а ноги пусть идут только на совет честивых и на добрые дела. Кстати, самого себя об этом как раз и направлял внутрь себя. Вот отличие общинских старцев, там же есть совершенно, так сказать, через все красной нитью проходит внутреннее делание. Даже Достоевский, помните, это уже старец Ферапонт и старец Зосима. Ферапонт аскет, так сказать, подвижник, вот, который, так сказать, не топит келью, вот, и вдруг он осуждает Зосиму, который, так сказать, и вкусно, и карасиков иногда любит поесть в сметане, так сказать, и особых подвигов ничем не отличался. И вот он выводит два направления в России. Делание монашеского – это внешнее и внутреннее. И епископ Игнатий Мечнинов так и заметил, то есть уже, что именно в Оптиной пустыне есть внутреннее духовное делание, когда все подвиги и вся внутренняя энергия направлена на изменение внутреннего человека. Поэтому это послужило Достоевскому как раз к этому исканию внутреннего, так сказать, красоты человека. Это под влиянием, конечно, Оптиной пустыни. Мы слушаем вас.
У нас звонок. Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает игумен Мелхиседек. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы. Слушаем вас. Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я из Москвы, Галина. Поздравляю вас с великим постом. И позвольте прочитать стихотворение преподобного в Санофи Оптинского. Можно?
Ну, давайте, да, будет.
«Страна чудес, о Русь моя святая, иноплеменников теснят тебя толпы, и силятся затять твои стопы. Но ты идешь, страна моя родная, вперед с надеждою на Господа Христа, смиренно преклоняясь под тяжестью креста, храня его святые повеления. Из рода в род пребудь им верна, в тебе таится сила возрождения народов мира, к свету возрождения и в царстве жизни радости полна. Ты поведешь их мощной десницей, и плод духовный возрастишь старицей, блаженная, счастливая страна».
Спасибо. Спасибо, Галина. Ну, замечательно, что вы это стихотворение прочли.
С таким чувством, да, декламация такая. Жалко, что это не в конце, это было бы такой...
Кода, да, самая высокая точка. Точкой. Но, слава Богу, что не было в этом такой декламации напыщенной. Это было прочтено очень ровно, как полагается, читается содержательный текст церковный.
Самое главное, вот опять же, передача характера оптинского старца в Астрануфе, ни от кого стихов больше не осталось. Потому что, ну, такая была сугубо монашеская жизнь, так сказать, хотя стихи тоже, так сказать, они монашеской жизни не противоречат. Вот. Но вот такое это уже самовыражение, так сказать, ради пользы души тех людей, которые соприкасался с ним, потому что душа, конечно, была утонченная, на все реагирующая, во всем уже живая. Недаром он был, когда в 909 году был монашеский съезд, так сказать, обсуждались проблемы монастырей, от Оптиной пустыни был послан именно старец Варсонофий. И мы знаем, что к умирающему Льву Толстому был послан не кто-нибудь, именно старец Варсонофий со всей России. Ближайший, так сказать, святой человек, который смог бы принять исповедь кающегося графа, умирающего на станции Остапова в 909 1999 году. И на старцевой установке была телеграмма, дана из Синода. Он едет под Тулу на станцию Остапова. И потрясающе, может быть, так сказать, и состоялось бы это покаяние, но окружение, родные дочери и секретарь под многозначащей фамилией Чертков его старцевой установке не допустил. Как он сильно об этом переживал, старец установке, говорит, что он хоть и был лев, но сетей дьявольских разорвать не смог. Говорил о нем старец Усанофи после того, как, с одной стороны, так сказать, уже была такая возможность, но Лев Толстой этим не воспользовался. Вот именно старец Усанофи, потому что ему, как уже харизма старчества была дана особая, так сказать, разбирался в этих вопросах литературы и веры, догматики, конечно, смог бы сказать слова, так сказать, прощения, так сказать, и примирения с церковью, если бы это состоялось. Но, так сказать, судьбы Господни под неисповедимой, все это тайна.
959-59-39, мы отвечаем на ваши вопросы. Шлите свои вопросы на короткий номер СМС 5522. Вначале напишите «Вера», потом «Пробел» и текст вашего вопроса. Пожалуйста, в эфире назовитесь, откуда вы, кто вы.
Алло.
Да.
А я хочу поблагодарить отца Мельхиседека за его проповеди, за его добрую душу. И хочу, чтобы он почаще к нам на Радонеж приходил. Прям душа радуется, когда он это проповеди нам говорит.
Ой, спасибо за добрые слова. Вы, так сказать, так вдохновляете. Будем стараться.
У нас есть вопросы по СМС, достаточно много уже. Батюшка, можно ли в один день после причащения святых тайн собороваться?
Ну, обычно стараемся пособороваться до причащения святых христовых тайн, потому что само соборование есть некое предочищение, когда мы, так сказать, в этом таинстве сподобляемся благодати Святого Духа, благодать врачующие наши немощи душевные и телесные. И тогда уже предочищенные, подготовленные и желательно уже поисповеданные, мы, конечно, уже апофеоз всей духовной уже составляющей, это причащение святых христовых таинств. Но если вдруг по каким-то причинам это не произошло, ничего страшного, после причастия можно в любой ближайший день, когда будет соборование, и пособороваться в этом-то уже. Ну, просто какой-то порядок лучше, так сказать, иметь именно такой.
А вот Татьяна из Москвы.
Да.
Кому молиться о винопьющих?
Дело в том, что кому не молись, только молись, так сказать, уже. Поэтому здесь у нас, слава Богу, что в церкви не заклинательные конторы, когда, так сказать, произнося ту или иную конкретную молитву, вдруг все сработало, как по писанному, прочитав какую-то формулу. Нет, так сказать, уже можно молиться всю жизнь за своего пьющего мужа, он так останется пьющим. Вот. Можно иметь какой-то сердечный вопль, и он переменится благодаря твоей сердечной молитве. Все это тайна. Потому что Господь сказал, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Почему часто у верующих жен неверующие мужья? Для того, чтобы если было все благополучно, она бы из рук выпустила бы молитвослов. А все благополучно. А когда вот все время на грани жизни и смерти, на грани фола, она всегда с Богом. Потому что кто-то из мудрых людей сказал, слабый ищет виноватых, сильный ищет Бога. И вот в этих обстоятельствах, вот почему не исполняются иногда молитвы? Оптинские старцы говорили, не полезно, не вовремя и не душеспасительно. Но саму эту молитву, саму эту надежду не оставлять до последнего. Может быть, он послан тебе такой, потому что именно ты могла его потерпеть, и именно ты могла его вымолить. А если бы он не был бы таким, у тебя, может быть, не было такого напряжения духовной жизни, о которой также Исаак Сирин однажды сказал, человек, когда пройдет через скорби и испытания, он молится уже Богу не как чужой, а как свой. И претерпев до конца жизни крест, должником своим делает Бога, потому что ради него безропотно претерпел свой жизненный крест. И молится уже ему не как чужой, а как свой, как будто побывавший на войне. Вот эта вся жизнь с безбожными мужьями, с пьяницами и прочими, так сказать, атеистами, вот это, может быть, и есть та самая война, так сказать. Но все устраивается Богом премудро. Кто-то из мудрых людей сказал, Бог по жизни посылает нам именно таких людей и таких родственников, через которых может быть уврачевана наша гордыня. Может быть уврачевана, если ты воспользуешься этими средствами. Как часто, когда мы были с тобой маленькими, нам мама давала таблетку, а чаще всего они были горькие, потому что само лекарство, особенно в наши советские времена, никто их особо не подслащал. И все время было такое желание выплюнуть. Почему? Она горькая. И вот Бог посылает это лекарство, оно горькое, мы хотим выплюнуть. А оно опять, а мы выплевываем. Стоит проглотить горькое лекарство, и оно начнет действовать. Вот так и по жизни. Ты проглоти это обстоятельство с самоукорением. Делай из этого выводы, что, так сказать, единственный человек, от которого можно ждать какого-то ответа и ответственности, это только от самого себя, больше ни от кого.
А вот из Воронежа, ну да. Как терпеть себя? Душа рвется сознание греховности.
Дело в том, что это тоже признак гордости, когда человек думает результат иметь мгновенный. Это то, в этих беседах старства Санофи тоже есть. И Масхимник говорит, он приходит к нему за советом, говорит, 20 лет молюсь, вот, и плода духовного не вижу в своей жизни. И старец Санофи говорит, то, что ты 20 лет прилеплен и привязан, и прирос к молитве, это тоже много чего-то значит. И он ему говорит, ну, хочется гостинчика от Господа. То есть, такого явного извещения или плода какого-то. Он говорит, иди, будет тебе гостинчик. И правда, говорит, была какая-то молитва, то ли в храме, то ли дома. Говорит, такая радость на душе. И все время внутри внутренний голос. С нами Бог, с нами Бог, с нами Бог. И он как раз и говорит, гордостная душа ждет этих откровений и не посылаются именно гордость на душе. И девиз собственных старцев, девиз старца Льва, живи попроще, Бог и тебя не оставит. Живи попроще, Бог и тебя не оставит. Как мать Серафиникиянки, он говорит, они недостойны взять хлеб и бросить псам. Господи, но и псы едят крохи, падающих со стола господ своих. О, женщина, вели вера твоя, иди с миром, исцелена дочь твоя, когда увидел самоукорение. Или фарисей, а я не этим, якоже, прочие человецы. Так что иногда эти гостинчики все-таки бывают, и поэтому потерпеть вот такое, свои немощи, свою какую-то гордость, бестолковость, так сказать, печаль, уныние какую-то, так сказать, безревностную жизнь. Оптинские старцы тоже были, у них свой духовный девиз и наставление. Делай, что должно, и будь, что будет. А будет то, что Бог даст. Не переставай делать, что должно. И апостол Павел нам заповедует, делай добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, и вот внимание, если не ослабеем. Пожнем, если не ослабеем. У тебя есть огород, картошку, так сказать, или помидоры. Поливаем, засушливое лето. А уже сил нет, все поливаем, зависть есть и зеленый помидор есть. Ну что, бросить? Вот поливать до конца, таскать ведра, когда уже даже руки, так сказать, порой, так сказать, это, вот. Потаскали ведра, смотришь, так сказать, а к осени все, созрел помидор, почему? Поливали, почему? И собрали, потому что не ослабели. Потому что можно и под конец плода лишиться, когда чуть-чуть не хватило терпения. А это есть тоже особый промысел Божий, когда не дается сразу то, что хотелось, чтобы мы были как можно дольше к нему привязаны. Потому что очень мало благородных душ. вспоминается один уже случай.
А почему? А почему мало-то? Людей там много, и хороших людей, и добрых. А почему мало? Так хочется побольше просто.
Получили, попросили, получили и посчитали, что достойны были молитвы получения. Вот. Вспоминается одна легенда. Смотрит, ну, какое-то духовное видение одному человеку было. Смотрит один ангел, так сказать, в церкви, собирает записки. Крыши храма нет, одно только небо, идет служба. И один ангел без конца записки. Туда-сюда, туда-сюда, на небо. А другой на десятую записку взлетит, вернется. И он в молитве своего ангела-хранителя спрашивает, а что это такое? Вот один, что за записки, что это за полет такой? Да, говорит, вот этот, который часто летает, он к Богу записки относит, в которых «подай Господи, подай Господи, подай Господи», а этот, который редко взлетает, а там другие слова. Благодарю Господи, благодарю Господи.
Как часто мы молимся перед едой, поели, а помолиться после еды, да, поблагодарить Господа, забываем через раз. У нас телефон 959-59, на ваши вопросы отвечает игумен Мельхиседек. Также присылайте свои вопросы на короткий номер смс 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», а потом пробел и текст вашего вопроса. Итак, мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте, это Сергей из Москвы.
Здравствуйте, Сергей.
Вопрос такой, батюшка, вот вы упомянули отца Зосиму Достоевского. Да. Я очень люблю этот образ. Угу. Вот я в нескольких публикациях прочитал, что Достоевский был... ну, не совсем церковным человеком.
Ой-ой-ой-ой-ой.
И да, вот...
Так, интересное
заключение. Вот разные священники об этом писали. И вроде как этот образ у него получился искаженным, потому что он вообще старчество, так сказать, не особо знал понаслышке. Вот какое ваше мнение?
Дело в том, что не совсем понаслышке. Он общался со старцем Амвросием, он был у него трижды. Первая поездка была... после того, как он потерял единственного сына Алексея, это было в 73-м или 71-м году, и он совершил длиннющее путешествие в Санкт-Петербургу по настоянию своей жены, когда был в этой трагедии, потеряв сына Алексея. Вот поэтому, может быть, и Алеша из «Братьев Карамазовых» это был навеян этот персонаж именем его сына. Он встретился со старцем Амвросием и сказал, что я вошел одним человеком, а вышел другим. Поэтому, когда мы говорим о том, что беседуем со светскими людьми, вводя экскурсии его в Оптиной пустыне, не вдаваясь в тонкости и подробности духовной жизни, мы говорим для того, чтобы, так сказать, придать значимость и весомость Оптиной пустыни и ее взаимосвязи с внешним миром и с русской интеллигенцией. Бытовало и бытует это мнение, что образ старца Зосимы списан с образа старца Амвросия. Но если мы подойдем к этому посерьезнее, и вот этот вопрос, который сегодня задан, я за него благодарю. Дело в том, что мое личное мнение, так сказать, что, конечно, это не со старцем Руси. Это было поводом, потому что старец Зосима, если в двух словах об этом говорить, у Достоевского вышел очень сюсюканный. «Поклонись матери земли, обними всех любовью». И молись за падших бесов, это есть у Исаака Сирина, но простому народу или простому духовному лицу рекомендовать такие-то уже совершенно так запредельные такие вещи, так сказать, это немножко сложновато. Поэтому у него действительно, как об этом говорил один из наших философов, Леонтьев, у Достоевского было розовое христианство. Но слава Богу, что оно было, оно такое, и для мирского сознания оно понятно. Оно понятно.
Ну, как фильм «Остров», о котором мы неоднократно говорили.
Ну, конечно, он...
Ясно, что это такие киношные образы и он очень милый, отдаленные.
Он преувеличенный, да. Он наидобрейший, так сказать, уже. Таких настоятелей таких не бывает. Ну, пусть будет такой образ, так сказать, потому что должна быть... уже
такие народные как бы ожидания.
Ну, конечно,
от того,
это все должно
каким
быть.
Должно
поэтому,
быть.
Конечно, здесь он немножко уже все-таки был зализанный, потому что, например, старец, он как... есть... было такое свидетельство, когда говорит, что батюшка, а вот у нас, он говорит, обними всех любовью, всем прости, да даже молись о бесах. И есть, так сказать, у старца Зосимы в романе Достоевского. У старца Авросия в переписке есть другие вопросы, когда у него спрашивают, а у нас-то участились кражи на дальних дачах монастырских, что нам делать? Он говорит, пусть сторожа, если поймают, сдают в полицию. То есть совершенно конкретно это уже не о прощении, так сказать, что, но если это вот такой случай, ему же, так сказать, не подать еще, он сбрую, нет, как коня утащил, а ему еще бегом беги за ним и сбрую ему еще давай. Когда это, в Патриарках есть такие случаи, но когда это прописанная Евангелием среда, когда это поймут, а когда, так сказать, это воспринимается так уже совершенно иначе, так сказать, уже что, ну давай тогда вообще последниц уже заберем. Поэтому, конечно, с этим вопрос он такой тонкий, так сказать, это, но я с этим нашим радиослушателем Сергеем согласен. Поводом, конечно, был старец Усонуфин, но старец Авросий для Зосимы, но это не копии, это не прообраз. А о том, что Достоевский не был христианином или, так сказать, не таким христианином, ну, немножко это, конечно, преувеличено. Потому что, ну, давайте вспомним фразу Достоевского. «Я не нашел ничего возвышеннее, мудрее, светлее, чистее и правдивее Христа. Моя вера не вера мальчика-гимназиста. Она прошла через такие испытания и Голгофу, что некоторым критиканам и не снилось, что я испытал. Мне говорили и сожалели, что я прошел через каторгу. А я только на каторге-то и понял себя и Бога. И я с уверенностью говорю, что человеку, сколько нужно в жизни счастья, столько нужно ему и несчастья, потому что он и счастья-то своего не поймет. И если бы мне сказали, что Христос находится вне истины, то я с ревнивой, с глубокой ревностью сказал бы, я бы лучше хотел остаться со Христом, нежели с истиной. Если бы мне доказали, что Христос не истинный, я бы пожелал остаться со Христом, нежели с истиной. Слава Богу, Христос и истина – это одно. Но, друзья, разве это слова неверующего человека? Так сказать, нет, это
не. Но это не то, что преувеличение, это как бы, ну, парадоксальное какое-то суждение.
Мы не будем об этом
заострять внимание. Да, сложно представить.
Но интересный был вопрос, потому что это все-таки Зосима, это не Авросий, это уже, что все-таки это...
959-59-39, пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас, назовите.
Добрый вечер, раба Божия Зинаида. С Великим Постом вас. Батюшка Мелхиседек, ответьте на такой вопрос. Почему старца Варсонофия в конце жизни перевели в другой, кажется, Старогалуцин монастырь? Какая-то была там совершена несправедливость по отношению к нему. И он, это подорвало его здоровье, и что он через год после этого скончался. И в этом деле вроде бы принимал, так я читала где-то, что в этом деле принимал священномученик митрополит Серафим Чичагов. Спасибо.
Совершенно верно. Все так и было. Дело в том, что старец Амвросий, обладая прямолинейностью, военной выправкой, мужеством, пройдя через русско-японскую войну, в 59 лет он был послан на русско-японскую войну в Маньчжурии, где отпевал, причащал наших воинов, за что был потом удостоен уже и медали. То есть там год с лишним он провел в этой длительной командировке, принимая участие в военных действиях. То есть не сам с оружием, но в этих войсках. Дело в том, что у него произошел конфликт на почве неприятия одной покровительницы, одного модного салона в Санкт-Петербурге. Салона не в смысле мод, а такого уже аристократического, интеллигентского такого кружка. Не разделяя их мнений, потому что были увлечены, так сказать, и масонскими какими-то, так сказать, уже и веяниями.
Оккультикой.
Оккультизм, это особенность Санкт-Петербурга, так сказать, просвещение мнимое и прочее.
Странная мистика.
Да, да. И вдруг стали Санросии, так сказать, не поддерживать члены этой верхушки, этого клуба, так сказать, аристократического, во главе, так сказать, с кучкой женщин. Вот. И на старт Санросии воздвигается клевета, как, впрочем, и на всякого человека, хотящего благочестиво жить. И действительно, посылается комиссия от Синода, во главе которой был тогда, не помню, в каком он был тогда звании, епископа или еще архимандрита, будущий священноученик Серафим Чичагов. Вот. Результаты комиссии, что, так сказать, у него злоупотребляет духовными, так сказать, своими возможностями, обязанностями, и у него наступает почетная ссылка. Его возводят 5 апреля 2012 года, его возводят в сан архимандрит и посылают в Старогалутин монастырь, настоятельный монастырь, в котором было 10-12 человек, монастырь в упадке, нету ежедневной службы и прочее, прочее. Старец Урсанофий восстанавливает монастырь, переводится с ним очень много братьев и казначей, и благочинный, и уставщик, около 10-15 человек едет за старцем Урсанофием. Те москвичи, которые раньше ездили в Оптино-Пустынь, теперь имеют возможность ездить в Коломну, потому что это 100 километров от Москвы, а не 250, как Оптино-Пустынь. И я об этом тоже задумывался. Интересно. На и святейшей жизни человека. Но почему конец жизни именно вот такой? Изгнание. Хотя был похоронен все-таки опять в Оптиной пустыне. Все вернулось на круги своя. То есть потом уже...
Спустя... А почему? Вот, действительно, по рассуждению.
А о том, чтобы мы, взирая на подвиг пастыря начальника, ведь все Писание именно об этом, что если Христос не прошел мимо страданий, то неужели нам, Его последователям, вдруг в жизни искать, что мы пройдем мимо креста и мимо Голгофы? Голгофа у всякого будет своя, но воскресение будет точно. А думать о том, что этого не будет в жизни, пример святых людей нам об этом показывает. Не будем далеко ходить. Во-первых, все мученики этим закончили. А наш любимый, ну, так сказать, вот сразу как бы образ, Иоанн Златоуст. Но он-то где заканчивает? Заканчивает ссылки. За что? За правду. За что? И опять же, у них было много общего обличения императрицы Евдоксии. Он тоже за обличение женщины, которая имела доступ и имела влияние, это уже не первое, не последнее лицо в Санкт-Петербурге. Почему? Ну вот так вот общая участь праведников. Как я иногда ругаю своего главного инженера, который строит Покровский храм в Яснево. А он мне интересную фразу говорит. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Так и старец Арсенофий. Но был бы простым монахом, не духовником. Тянул четко, молился о мире и всем миром. Не соприкасался с этим миром. Ну и все, так сказать. Это. И никто бы ничего, так сказать.
У меня перед глазами пример моего духовника, архимандрита Амвросия Юрасова. Он терпит тоже сейчас очень большие сложности. Там в епархии у них. Но на все говорит, на все Божья воля. И говорит, Боже, какое счастье, 20 лет счастья Господь дал строить монастырь, собирается монахинь, строить подворье, писать книги, проповедовать и так далее. Ну вот сейчас тут такие сложности.
Для чего-то это нужно. Но тот же Златоуст, которого мы вспоминаем, однажды сказал потрясающее слово: «У Бога польза больше, чем наказание». Наказание большое, какое-то по жизни у каждого человека, да, большое. Очень большое, очень большое. Невыносимое, а порой невыносимое. Сегодня хоронили уже одной семьи. Муж, когда здесь снегом все завалило, три дня назад, поехал на работу, ну, представь, наверное, Божий Александр, поехал на работу, начал помогать сторожам снег который отгребать, и инсульт. Двое детей, так сказать, еще, казалось бы, жить да жить, но вот такая-то уже судьба. Но он говорит, Иоанн Златоуст, у Бога польза больше, чем наказание. Супруге во всем помогал, а в храм особо не ходил. Вот. Но довозил ее до храма, помогал отвозить вещи людям, которые в этом нуждались. И получилось так, что инсульт не лишил его сознания. Супруга взяла священника, приезжает в больницу, а там уже другая бригада нейрохирургов, которых хочет его перевести в другую больницу. Она говорит: я говорю, батюшка, в реанимацию, а сколько у нас есть времени? Они говорят: 3 минуты. Он в сознании и в покаянии причащает его за 3 минуты, и он ни разу, может быть, где-то в детстве причащавшийся, причащается под конец жизни осознанно, с покаянием. За что? За благочестивую жизнь своей верующей супруги, для которой это было дорого, для которой это было истинно, для которой это было насущно, чтобы вот такая была кончина. И вот это подтверждение слов Иоанна Златоуста и моей ссылки. У Бога польза больше, чем наказание. Кто-то из мудрых людей сказал: Богу не важно наше благополучие. Если ценой неблагополучия будет спасение души, Бог пойдет на это неблагополучие.
А вот такой вопрос у нас из Москвы. Батюшка, всю жизнь болею с детства, тайно в 14 лет крещена. Вопрос: может быть ли я болею за грехи родителей? Это раба Божия Галина.
Ну, это тайна. Кто за
бывает
какие?
Вот такое вообще?
За грехи родителей нет. Здесь есть за родители посевают в нас душевные расположенности в ту или другую сторону. Они могут развиться, а могут не развиться. То, что заложили родители, порой может проявиться, и это будет продолжением грехов наших родителей и как следствие грехов, последствий этих грехов. А может ничего не произойти. Почему? А есть свободная воля. Ничего нет предопределенного. У пьяниц рождаются дети священника, становятся дети священниками, а у священников иногда дети становятся пьяницами. Все зависело от конечного волеизволения самого человека. Конечно, предрасположенность много что значит. Конечно, воспитание много что значит. Как старец Амвросий говорил: вы становитесь родоначальниками нового рода, обращаясь к молодоженам. А посему извольте детям оставить тело здравое и душу верующую и бодрую. То есть вы становитесь родоначальниками. Об этом думайте, что будет. Поэтому так нельзя, такой прямой взаимосвязи нет, только должны помнить: маленькой бедой Бог отводит нас от большей. И вот на эти слова «болею всю жизнь» вспоминается моя священническая практика. Звонок, вот так же Великим постом в Ясеневе. Батюшка, а можно это, как его, причастить старушку? Вот. А тут вызов за вызовом, вызов за вызовом. Особенно первые годы на подворье, когда мало было священников, когда храм только один. Без конца, так сказать, эти звонки, как на скорой помощи. Выезжайте сюда, выезжайте туда. Вот. И уже, так сказать, какое-то некоторое нетерпение, раздражение. И, так сказать, я вопрос задаю. Но она сама не может никак это пить? Нет, она сама никак не может пить. А когда мы приезжали, видели, что человеку было просто лень прийти на общее соборование, и она вызывает целого священника или целого игумена, так сказать, пособоровать на дому. И было, конечно, немножко, так сказать, обидно и досадно, так сказать, что люди имели возможность. И вот так получилось. Я так думал, что получится в этот раз. Я приезжаю на следующий, так сказать, день, вдруг открывает старушка, открывает дверь, такая бодренькая, в халатике. Я говорю: ну как же так? Я же спросил, можете дойти до храма или нет, и вы сказали, что не могу. Да, батюшка, это не ко мне, это к моей маме. Ей было лет 75, я тогда не понимаю, так сказать, думаю, а какая же тогда мама? Захожу в комнатку, слушайте, это как в старых фильмах. В белом чепчике, на белой простыне, на белой подушке, в белом одеяле, белая ночная рубашечка, ну просто вот Божий одуванчик. Я говорю: сколько же маме лет-то? А так, 96, господи, это... Я думаю, прости меня за такие дурные мысли о людях. Пособоровал, причастил, немножко поговорили, так сказать, взбодрил, потому что дело священника именно в этом и состоит. Вот, собрался уходить, и вдруг, как все полагается... у благочестивых христиан. Батюшка, давайте чайку, давайте чайку. Вы же сейчас опять куда-нибудь это пойдете? Я говорю, давайте. Ну, а что отказываться-то уже? Как покойный архимандрит Матфей Мармыль говорил, не полопаешь, не потопаешь. Как полопаешь, так и потопаешь. Особенно, когда ты уже... Треба на требе, сели за стол, так сказать, какой-то, так сказать, постный чай, так сказать, пирожки, коврички, там, так сказать, медочек туда-сюда. Вот, разговорились, я говорю, слушайте, я говорю, а вы мне секрет расскажите. Я же тоже долго жить это как хочу. Это, что делали, как жили? Может, это как на горах Кавказа прожили 80 лет в ссылке. Вот. Может быть, это как воду ключевую пили. Пили, вернее, ну так, в шутку. Может быть, это продукты были из Ашана или из этого, как он называется?
Азбука вкуса.
Да, как, вот. Или отдельный огород был. Они говорят, батюшка, да вы что? Усю жизнь прожили в Москве. И мамка усю жизнь болела. И вот у меня вот это, всю жизнь болела. То есть ничего, у Бога тайна. Один фитнес-клуб за 1 000 000 рублей, этот входной билет, не билет, этот, а абонемент. Вот, другого азбука вкуса, у другого своя, так сказать, это молочная фабрика. Вот, бамс, инсульт, и человека нету. А это всю жизнь болеет и дотянуло до 96 лет. Поэтому я всем и говорю, здоровье не от яиц и от котлет, а здоровье от благочестивой жизни. И мало того, и здоровье, и нездоровье, все в руках Божьих, потому что мы не о долголетии молимся, мы молимся, чтобы быть спасенными. Это вовсе не значит, что если человек в 37, 27, 21, или в 19, или там в 46 закончил свою жизнь, так сказать, тем или иным, так случилась авария, еще что-то, так сказать, сердечный приступ, это вовсе не значит, что это несчастный человек. Если он вел благочестивую жизнь, он жил с Богом, и он будет жить с Богом. Как Исидор Пелесиот говорит, то, что началось здесь, там только продолжится. То, что началось здесь, там и не продолжится. Поэтому вся наша, так сказать, смысл нашей жизни не как можно дольше прожить, а как можно ярче прожить. Потому что мы о книге судим не по ее длине, а по ее содержанию. Поэтому вот это есть внутреннее содержание нашей жизни. А поэтому это болезнь, так сказать, надо только с одним. Боли, болезнь болезненней, доминуешь скорбных болезней болезней.
Господи, Иисус Христе Божий наш, помилуй нас, грешных. Дай терпение
и мудрость. Все это...
Наш телефон 959-59-59-39, простите, еще раз повторю, 959-59-39-39.
Не торопись.
Быстро говорю.
Ну да.
959-59-39.
Вот даже я запомнил теперь.
Тут уж наши слушатели даже мне выговаривают, говорят, быстришься слишком уж так спешно.
Ну жалко, пытаюсь. Это время, это всего час, тут хочется в него вложить.
Это уже точно. Ну, у нас есть звоночек. Мы слушаем вас, пожалуйста, в эфире.
Беспокоит поэт Людмила Лебедева-Чиркова. Отец Мельхиседек, благословите мне прочитать стихотворение.
Я думаю, не нужно, матушка. Я прошу прощения. Я прошу прощения, матушка Людмила. Дело в том, что у нас осталось всего лишь несколько минут до конца эфира.
А может, оно не длинное, а четверостишье какое-то?
О, боюсь, что нет. Если четверостишье, то тогда да. А вот если больше, уж я, простите, здесь я хозяин студии. Поэтому вот больше четверостишье мы не позволим.
Скажите, пожалуйста, вот
представит
игумен Иоанн Соколов. Да. Который после разгрома Оптины, он окормлял и был утешителем многих москвичей и наставником отца Иоанна Крестьянкина.
И похоронен на
вот
местном
нем
кладбище.
Вот о нем какие-то книжечки будут выходить?
Спасибо.
Ну, дело в том, что старец Иоанн Соколов похоронен на армянском кладбище, так получилось по жизни. Вот, с одной стороны, Ваганьковское, с другой стороны, напротив, армянское кладбище. Но, скорее всего, что действительно в Оптинпустне сейчас усиленно, так сказать, есть созданы особые группы, это уже братья, которые занимаются архивами, воспоминаниями, расшифровкой того богатого наследия, которое хранится в РГБ. Я думаю, что поскольку восстановление это было первое, так сказать, уже порывы монастырской жизни, а уже восстановление духовных связей и того наследия, это уже, так сказать, дело нашего недалекого будущего. У нас какое-то объявление должно было быть, да?
У нас есть объявление, масса смс-ок. Но я хотел бы сказать следующее, вот, потому что действительно это важно. Сегодня в программе «Вести» корреспондент Полина Ермолаева сказала, что святая Александра Федоровна любила роскошь и много курила. Как остановить грязь? Ну, я думаю, очень просто, мы же сказали, ну, не смотреть этот телевизор. Что там вранье на вранье, вранье погоняет. Я... Если уж про батюшка об объявлении, я хотел бы сказать следующее. У нас много наших слушателей скорбило о том, что прекращена была программа «Евангельские чтения». Это такой замечательный человек, Калинин Федор Валерьевич. Этот проект много-много лет делал. Он на одной частоте с нами шел после нашей программы на 612 кГц. И сейчас «Голос России» отказывается от этих частот, и, конечно, программу сняли. Так вот, не то что жалко, очень хорошая программа. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что разделю ваши пожелания. Мы исполним то, что, я думаю, вы нам поручите. Я пригласил Федора Валерьевича со своей программы к нам на радио. И если Бог даст, уже с понедельника она будет возобновлена на волне 72.92, это FM. Кстати, там очень много других программ, не то что вот 612-846, всего лишь 3 часа. Там очень много разных самых полезных и интереснейших программ. И эта программа будет также выходить в 0 часов. Поэтому, пожалуйста, приобретайте вот приемники Супра, или у кого есть там старые приемники с этим диапазоном 72-92 кГц. Это первое. Второе. Я благодарю всех наших зарубежных слушателей, которые нам перечисляют средства через систему PayPal. Это, кстати, можно перечислять и нашим. Кто умеет обращаться с карточками, вот через эту систему PayPal, можно нам перечислить денежки. Спасибо всех, Господь. И вот также зарубежные слушатели, прошу вас нас не забывать. Тем более, что, насколько я знаю, там и из Бразилии нам перечисляли. Да, небольшие такие суммы, но все равно.
Скорость, из Германии. Скорость Аргентины пойдет.
Это Бог.
Подъем.
Да. Вот так. Кроме того, мы всячески стараемся сделать так, чтобы нам, нашим слушателям, было удобнее совершать пожертвования. Потому что все-таки мы немножко все ленивые. И вот, чтобы уж совсем было удобно, сейчас нам фирма сделала такое предложение. Теперь мы можем оказать пожертвование через СМС. Причем на ту сумму, которую вы сами для себя выберете. Для этого нужно послать на короткий номер, запишите, пожалуйста, 4647. Еще раз, короткий номер 4647, слово «Вера», и через пробел ту сумму, которую вы желаете пожертвовать. Например, «Вера» там 300, это будет 300 рублей, да? «Вера» 500, и, значит, это будет
и больше.
Но... Конечно, больше, но кто же даст больше. Итак, средства будет перечислено прямо на счет радио «Радонеж». Мы причем это сразу же увидим. Так устроено, что на дисплее мы сразу увидим. Поэтому, братья и сестры, поддерживайте нас, а мы будем поддерживать все те проекты, которые все-таки наши братья за многие-многие годы создали.
И хотел нашу молодежь и сейчас их родителей, чтобы они им передали. Я приглашаю 16 апреля, это будет вторник, 18:30 в Дом культуры вдохновения, это метро Яснево, и потом 1 километр пешком, состоится моя встреча с молодежью на тему «Спешите любить». У нас эта встреча состоялась месяц назад с молодежью, пришло большое количество людей и молодых, и они просили продолжить о создании семьи, о жизни, о жениховстве, жизнь за брака, жизнь в браке, так сказать, радости и проблемы
для молодежи, да?
Семейной жизни. Но это для тех родителей, которых воспитывают учиться. Конечно, все для студенчества. Для студенчества. И 16 апреля, 18:30, в Доме культуры «Вдохновение». А все это можно узнать, информацию, на сайте храм-покров.ру.
Я думаю, что мы это объявление разместим также у нас на сайте.
Будем, да.
Радонежа. И я очень надеюсь, что ваши ребятки еще и запишут эту встречу. Ну, мы сможем ее потом попозже немножечко дать уже у нас и
с какой-то редакцией, да. Спасибо.
Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо всем, кто нас слышал. Батюшка, благословите наш народ.
Мир вам всем и всем. Спокойной ночи. И радостно встретить Святую Пасху.
Храни Господь.